Приветствую. Добрый день. С вами «Деньги и писец». С вами Дмитрий Прокофьев, с вами наш замечательный канал «Ищем выход». А выход искать нам становится все труднее и труднее. И еще буквально какие-то секунды, и мы с вами будем... Я буду видеть ваши вопросы, вы будете видеть меня. Сегодня у нас в Петербурге... Что ж такое... Сегодня у меня в Петербурге здесь дождь со снегом, очень характерно, замечательная наша петербургская погода, но вопросы у нас есть, конечно, гораздо более интересные, чем то, что у нас происходит. Вот чем дальше ноябрь, тем больше мы погружаемся, ну, я даже не знаю, как назвать это, в такую определенную предрассветную, я верю в то, что это предрассветная, но, конечно, тьма. Вообще интересно, как у нас, насколько сильно мы все зависим от происходящего повсюду. Очень жду ваших вопросов. Кстати, сегодня я в своем канале «Деньги и писец». Мы все помним наш канал. И там я разместил знаменитую задачу. А знаменитую задачу по 5 пиратов. Я ее рассказывал вам как-то. И это задача про доверие и про то, как капитан пиратов будет делить добычу между пиратами так, чтобы обязательно остаться у власти. И вы не поверите, делить он, естественно, должен так, чтобы оставить больше всего себе, а всем остальным, ну, оставить там совсем чуть-чуть, там, какие-то копеечки. А вот сейчас... Если, кстати, хотите, я с удовольствием повторю эту задачу еще раз, если вы ее не помните, конечно. Вот. Потому что у себя в канале у меня получил очень интересный ответ. Сейчас посмотрю, что мне сказали в канале. Да, значит, да, все-таки половина считает, что надо делиться по-честному. Хорошо. А теперь я уже вижу, YouTube пока еще работает. Сейчас я буду видеть ваши комментарий и ваш вопрос. Я, кстати, всегда больше всего, на самом деле, в своих стримах, я люблю отвечать. Потому что это самое интересное. Если бы еще YouTube быстрее загружался, было бы совсем замечательно. А его тоже можно понять. YouTube некуда торопиться в отличие от нас с вами. Я, кстати, напоминаю, что мне можно всегда писать в телеграм-канал «Деньги и писец» адрес собака theolafox. И как только придут ваши ответы, я буду рад. Ваши вопросы, я буду рад на них отвечать. О, яс! Теперь, наконец-то, мы пошли. Да, маэстро. Нет, маэстро не в баре, маэстро в кафе. Так, получат ли родственники денежные компенсации от государства? Обязательно получат. Обязательно получат. И вопрос, что на них можно будет купить? Звук ужасный, да. Звук я сейчас попробую сделать так, чтобы он был лучше. Но я говорю прямо в микрофон. У нас обязательно будет еще и камера, и микрофон, и все это появится. Я вижу уже, что вы общаетесь между собой. И надеюсь, что меня тоже слышится. Так. Звук стал лучше.
Мужчина, это кафе.
Вот, меня
я
здесь...
Я отдыхаю, слышишь?
Вот видите, сейчас, Бывает. Наверное... Сейчас, наверное, нам придется... Меня просят, видите, как интересно, меня просят говорить очень тихо, потому что здесь...
Да, говорить.
Я, да, потому что здесь, видите, советуют, говорят, что просят не разговаривать. Ну, что же поделать? Приходится мириться со всеми обстоятельствами и говорить тихонько. Значит, так что же, тогда будем отвечать на вопросы так, как это возможно. Значит, здесь у нас вопрос от...
Молодой человек, я вам сказал, иначе я сяду на броник и буду петь частушки.
Вот видите...
Куда мне?
О, слушайте, вы знаете, нас просят здесь обязательно прекратить нашу беседу. Я подумаю сейчас, что с этим сделать. Я прошу вас не отключаться, и мы как-нибудь этот вопрос попробуем решить. Хорошо? Не переключайтесь, оставайтесь со мной. А сейчас здесь снова всякое бывает. Во всяком случае, мне сейчас придется вести наш эфир с Ленинградской улицы. Надеюсь, что меня видят, и я вас не слышу. Всякое бывает.
Дмитрий, тут совершенно случайно Валерий Нечай тут появился, это я.
Да нет, Валерий Нечай это замечательно, гораздо лучше, чем я, потому что вы не поверите. Никогда такого не было, и вот опять, в том месте, где я всегда веду какие-то, рассказываю свои истории, случилось большое возмущение безумной публики. Причем единственный народ слушает, а одна вот бабушка устроила большую истерику. Вообще интересно, какую роль у нас в стране играют бабушки? На самом деле, совершенно невероятную. Они голосуют на выборах, они отправляют своих внуков туда, откуда внуки не возвращаются, и они это все поддерживают. Все невероятная история. Вот тоже, кстати, вопрос, который всегда меня интересовал. Я буду просить вас ответить на него в комментариях, потому что в России больше... больше женщин, чем мужчин, да? Женщины в основном голосуют за то, что происходит. Женщины поддерживают то, что происходит. Вопрос, несут ли они за это ответственность? Вот вопрос, на который я никак не могу дать себе ответ. по идее, да, должны были бы, но на самом деле мы видим, что нет. Вот, это невероятно интересная история, и нет, у экономистов нет решения. Почему так? Почему мы действительно смиряемся с какими-то вещами, которые, ну, по идее, не должны смиряться? Но мы это делаем. Трудно сказать. Вот и мне сегодня пришлось уйти из того места, где я начинал этот стрим, потому что здесь устроила истерику бабушка. И вот что делать? Напишите мне как-нибудь в комментариях, как было бы лучше ответить, но вот интересно. Называется по принципу «не сам, и сам не гам, и другому не дам». Интересно. Но все, мы к этому не будем возвращаться. У нас есть гораздо более интересная история. Мне единственное жаль, что я сейчас не вижу ваших вопросов. Но мы сейчас попробуем это сделать, исправить, и вопросы сейчас я буду стараться смотреть. Что у нас будет происходить. Надеюсь, вы видите меня. И если не видите, то напишите мне это в Zoom. Сейчас у нас появится биписец. О, да, надо же, я себя увидел. Так, о, теперь вижу. Да, но лучше Валерия не чай, чем бабушки, женщины нужны, но ситуации бывают. Видите? Нет, бабушка посторонняя, конечно. На улице можно разговаривать, не беспокойтесь. Так, про обещанные РФ репарации. Значит, никаких репараций РФ никому не обещал. И никаких репараций никому платить РФ не будет, пока, по крайней мере, об этом даже речи близко не идет совершенно. Слушайте, бывает, ничего страшного. Бывает у нас такое, может быть. Ничего страшного. Бабушка-посетитель. Ну что, у администратора меня любят. Бабушка-посетитель такая классическая ленинградская старушка. Вообще, вы знаете, у меня была потрясающая история. Если можешь закончить, чтобы раз закончить с бабушками раз и навсегда. Ко мне около станции метро, выхожу из метро, и подходит женщина, вы знаете, это такая образцовая совершенно ленинградка, вот такая вот ленинградская интеллигентка. Ее можно просто вот, ну, не знаю, на обложку, если будет энциклопедия, в которой написано будет, вот посмотрите слова «ленинградский интеллигент», там будет ее фотография. Она подошла и сказала: «Вы знаете, я вас узнала, я вас видела по телевизору». Я говорю: «Очень приятно, хорошо, спасибо». Она говорит: «Вы очень правильно все говорите». Я говорю: «Да, спасибо, тоже приятно». Она говорит: «Вы знаете, сейчас всем нам будет очень плохо». А я говорю: «Ну, возможно, я бы так не говорил, что всем». Она говорит: «Да», говорит, «но я так счастлива, что вот всем вам и вам тоже будет плохо, что вот вы все, она так водит, что вы будете вот вы». «Вы будете нищие, вы будете несчастные, вы будете подыхать», она сказала именно «подыхать», «как я вас всех ненавижу, как я хочу, чтобы вам было плохо». И это был такой был заряд злобы и ненависти, совершенно невероятный, что если бы бабушка могла бы, наверное, испепелить бы всех вот этим зарядом. И она повторяла несколько раз: «Я счастлива, потому что сейчас будет плохо вам всем». Вот ощущение чудовищной обиды, которую люди действительно... вот такое на себя спроецировали, вот обиды, злобы, ненависти, он, конечно, совершенно невероятное, и мы живем вот с этим злобным зарядом. Так, это город. Так, теперь у нас надо менять явки. Будем менять, что поделаешь. Так, выберем. Вы знаете что? Ну, бывает у нас такое, что... вот сейчас нет возможности поговорить из того офиса, где я всегда это делал. Всякая вот была такая экстренная история. Так, забыли. Были ли случаи, когда какая страна добровольно обещала репарации? Пример добровольной выплаты репараций – это была, например, Российская империя. Как раз 300 лет назад договор с...
России, императора Петра и шведов, это окончание Северной войны, Россия заплатила Швеции репарации для того, чтобы заключить мир. Вот нештатский мирный договор, он предусматривал выплату России грандиозную сумму, она была равна годовому бюджету Швеции. То есть для того, чтобы закончить Северную войну, потребовалось заплатить, Россия возвращала Швеции занятую Финляндию и выплачивала репарации. То есть такой был пример договора, да, за Россию оставались прибалтийские земли, Лифляндия и Эстляндия, Литва и Эстония, Великое герцогство Курляндское было под протекторатом России, оставалось выход в Петербург, выход в Финский залив, ну, а да, и Россия платила репарации, конечно. Вот, так что, а выплата, пожалуйста, вот такой пример. Но сейчас-то пока еще выплата репараций не идет. Так, что у нас еще? В Москве нет, я в Петербурге. Угу, да. Так, из французских городских деревень. Ага. Дядя Леша, нет, никогда не выберут. Так, зачетная шапочка, спасибо, доброе слово. Почему мужчины носят береты гораздо реже женщин? Потому что мужчины гораздо чаще ездят в автомобилях, а там в автомобиле берет не нужен. А на улице холодно. Так, у мужчин есть красивые шапочки. Так. Светлана, понимаете, разговоры о репарациях не забудьте, не только мы слышим. Вообще, кстати, насчет репараций. Была такая знаменитая история, когда после франко-прусской войны Франция была обязана выплатить репарации Германии, да? Французы выплатили их гораздо быстрее, чем немцы предполагали. Известна история с немецкими репарациями за Первую мировую войну. Их для того, чтобы их заплатить, Германии пришлось опять же давать большие кредиты. Понимаете, в чем дело? Вообще, любые экономические связи, выплаты чего-либо, компенсации, ущерба и так далее, они гораздо теснее связывают экономики этих стран, чем вы думаете, да? Вот эта вот история, когда, ну, такой известный анекдот. Если кто-то должен вам, так, если вы кому-то должны 100 рублей, это ваша проблема. Если вы кому-то должны 100 миллионов, это его проблема. Понимаете, если вы будете кому-то должны, то это его будет проблема, как с вас эти деньги получить, если вы их платить не хотите. Поэтому это такая история. Нет, слушайте, ну и не про. Ну, видите, вот еще и тем более покупка завоеванных территорий. Ну, значит, совсем это еще хуже, чем репарации. Да. Говорят, резко обвалилась биржа. Надо посмотреть. Надо посмотреть, сегодня не видел, что там у нас на бирже. Оно сейчас наша биржа не имеет большого значения, что на ней происходит, потому что она уже, то, что на ней происходит, определяется не экономическими, а определяется в первую очередь политическими факторами, что будет у нас происходить. Так. После введения нефтяного эмбарго не повторится ситуация декабря 2014 года. Цены на авто резко поднялись. Послушайте, никто не может этого сказать на самом деле, потому что у нас ситуация какая. Здесь вопрос не в том, что будет или не будет нефтяное эмбарго, а в том, какой будет денежный приток валюты в Россию. Да? Пока что он огромный, пока что бюджет уже сейчас со своими обязательствами пока справляется, но с трудом. Он уже тратит уже деньги из Фонда национального благосостояния. То есть фактически сейчас Центральный банк кредитует правительство. Но нет тех доходов бюджета, на которые делался расчет. Цены. У нас сейчас такие валютные ограничения, что власть в принципе, может нарисовать такой курс, какой ей угодно. Она, собственно, сейчас, как ни парадоксально, ключевой распорядитель всей валюты поступающий в страну, и которая полностью этот валютный поток контролирует. И благодаря этому может финансировать свои собственные проекты. Для того, чтобы захочет ли власть пойти на резкую девальвацию, для того, чтобы совсем нашу потребительскую экономику доломать. Очень не хочется власти это делать, потому что на самом деле они изо всех сил показывают, что ничего не происходит. Они говорят: люди, смотрите, ну ведь работа у вас есть? Работа есть. Деньги платятся? Деньги платятся. Все работает, все работает. И магазины полны, ну не так полны, как были, но они остаются наполненными, ничего страшного. И вот тут резкое опустошение прилавков, резкое удорожание, чтобы ничего не было, вот это то, что людей будет страшно злить. Наши люди обращают внимание на состояние экономики, оценивают по двум вещам. Это курс доллара и это степень наполненности прилавков. Даже цены людей не так не пугают, потому что люди всегда знают, где надыбать еще денег. Ну, вся страна чем-то промышляет. А вот если пустые будут прилавки, то тут понятно, что здесь какие-то косяки у начальства. Понимаете, как люди читают высокие цены? Высокие цены, в нашем понимании, всегда можно сказать: ну, ты не заработал. Все можно купить, но ты поди заработай, ты поди выполни задачи и получишь кучу денег, говорит власть. Пожалуйста, денег много. А вот когда стали пустые прилавки, вот тут человек скажет: так, стоп, я свое сделал, я заработал. А почему я ничего не могу купить-то? Это значит, уже есть какой-то сбой системы. Поэтому власть будет очень стараться этого не допускать. Так. В Питере, да и есть культурные забегаловки. Что несет признание экономики нерыночной, Алексей? Значит, признание несет это символический характер такой носит. Сейчас пока ничего страшного с этим не будет. Но это позволит Соединенным Штатам вводить пошлины, антидемпинговые пошлины, которые будут сильно на экономику РФ сильно давить. Вернее, не на экономику в целом, конечно, а на предприятия, которые будут крутиться в обходе санкций. Он сказал, что, ребята, ну все ок, нормально, все поставляйте. Только пошлины будут такие, что вам все, что вернее так, это меры будут не против не столько против российских предприятий, сколько против тех, кто будет помогать. Тех, кто будет помогать РФ бизнесу обходить санкции. Так. Слушайте, вы знаете ничего. Вы знаете ничего. Я ничего не мог ответить. Потому что мне нечего сказать. Потому что в сущности бабушка глубоко права в чем-то. В своей... Нельзя, конечно, говорить, что она права в своей злобе. Но понимаете, в чем дело? Вот эти бабушки 60-70 лет, которым сейчас, да, и старше, 30 лет назад им было 40, может быть, 50, от 40 до 50, от 35 до 50. И в 91-м году все, кому было 30-40, они все были за Ельцина, они все были за реформы. Все были, то есть сказать в то время, что вот ты там не за Ельцина, ну, слушай, это было невозможно вообще. Реально был безумно высокий рейтинг, реально была огромная поддержка, и реально были сумасшедшие совершенно надежды. И вот эти-то надежды у огромного количества людей не оправдались, и вот наступило вот это чудовищное разочарование. Ведь еще раз, вот те бабушки и дедушки, которые сейчас в 70 лет захлебываются совершенно безумной какой-то действительно злобой, и эта злоба двигает такой драйвер того, что происходит сейчас. Посмотрите на результаты опросов. Сейчас все, кто старше 60, но они прямо вот в полном восторге от власти. И поддерживают ее, и готовы, и я думаю, что они готовы поддержать это и делом. Не только языком, как они это делают, но и делом готовы будут поддержать. Ну, сколько сил хватит. Это все люди, которые были разочарованы тем, что было после начала 90-х. Они в полной уверенности, что вот тут-то у них был шанс. Этот шанс был упущен. Этот шанс был упущен. И вот кто может дать им надежду на повторение этого шанса, это очень сложно. Поэтому здесь я понимаю, здесь упрекать мне этих людей очень трудно. Так, у меня тут говорят, выплату Ирака по кувейтскому сценарию комиссия семейных доходов. Понимаете, что с Ираком? И возвращаясь к кейсу Ирака, ведь смотрите, что произошло в 91-м году. Все думали, кстати, что когда Ирак потерпит поражение в Кувейте, да, ну что там, на голову, да, была разгромлена Раскарме, что Саддам падет. Нет, нет, Саддам не пал. Саддам благополучно сидел еще 12 лет, прекрасно себя чувствовал, прекрасно жил, точно так же Саддам и его окружение также великолепно жили, сладко ели, вкусно ели, сладко пили, там, наслаждались роскошью. Ничего не было. И народ был полностью, как говорится, Саддама одобрял. И, кстати, женщины в первую очередь основная поддержка была. Так, как иностранцы с двойным гражданством будут участвовать? Как же закон о тайне, приказ об иноагентах? Слушайте, я не могу прокомментировать этот вопрос. Я подозреваю, что вот это вот иностранцы с двойным гражданством — это люди, которые сейчас имеют, получили российские паспорта и сохранили паспорта страны, которую мы все знаем. Так, что у нас еще? Как будут спать россияне? Слушайте, не знаю, россияне прекрасно спят. Россияне прекрасно спят, прекрасно себя чувствуют. И это такой мы интересный народ. Будем ли мы по этому поводу сильно переживать? Не могу сказать. Так, петербургский двор без лавочек, спортивная парковка. Да, 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 да. Так, правильно говорит Ефим, зачем биржа, когда на Форексе объемы торговли больше, чем на всех биржах вместе взятых. Слушайте, видите, как хорошо. Во всем надо увидеть что-то хорошее, да. Тепло у нас в Париже. Так даже лучшая экскурсия по городу. Только показывайте нам окружающий вид, да, атмосферы. Замечательно, спасибо. Так, 8.16, четверо, как говорят. Так, товарищ, спасибо. Нет, я не всегда прав. Минфин не может суслить, поразиточка, какая прелесть. Минфин не может цены притормошить к Новому году. С 1 декабря на ЖКХ, вот на 10% ЖКХ поднимется, заработают. Так, спасибо, лягушка Пеппи. Так, попадаешь по букве. Не хлебом единым жив человек, как морально выжить? Собирать друзей. Собирать друзей, собирать своих друзей, собирать своих коллег и поддерживать их. Сейчас самое главное – это общение и поддержка. Так, Жек-потрошитель. Анне, какое прекрасное выражение, великолепное. Так, что у нас еще? На фоне города действительно лучший стрим, круто. Ну, если бы еще не было такого холодного ветра, было бы вообще прекрасно. Да. Привет, котятушки. Да, здравствуйте, дети, здравствуйте. Это я с прогулкой. Дома им надо сердеть. Не хотят сидеть дома. Паники быть не должно. Так, в Питере. Слушайте, нет, все, мы не будем. Забыли. Так, нельзя, народу много. Вы ошибаетесь, не все. Мне 69, я слушаю вас. Спасибо всем, что вы меня слушаете. Это очень приятно. Конечно, не все. Понимаете, в чем дело? Вообще во всякие экстремальные вещи никогда не вписывается большая часть людей. Обычно 5, 7, 10%, и ничего они такого страшного не делают. Остальные 70-80, они просто сидят, занимаются какими-то своими делами, не выходят на улицы и ничего не делают плохого, да? Вот. Есть такая теория, называется нетрансферабельных инвестиций. Ну, условно. Экономист, который ее предложил, он опирался на опыт, он приводил в пример Аргентину. Вот, условно говоря, вот человек обдумывает свое житье, да, ему там 18 лет, вот он ищет какую-то свою дорогу в этой жизни. И он может, у него два варианта. А вот в стране диктатура, причем совершенно неважно какая, да? И вот он может что сделать? Он может, например, выучиться на слесаря или на врача, а может пойти записаться в зондеркоманду. И что получится? Вот слесарь или врач – это так называемая трансферабельная инвестиция. То есть неважно, какой будет режим. Завтра будет демократия, потом опять будет диктатура. Кому-то нужно будет чистить сортир, кому-то нужно будет лечить людей. То есть эти профессии, инвестиции в эти профессии оправдаются при любом политическом режиме. А вот человек, записавшийся в зондеркоманду, он при новой власти вполне может оказаться так, что его за это заставят отвечать. Вот в чем проблема. Поэтому, когда человек выбрал, нетрансферабельную инвестицию, у него появляется потом мотивация вкладываться в это все еще больше, потому что он понимает, что тогда всю жизнь пойдет в суперфуз. У него выше уровень мотивации, чтобы сохранить свое положение, потому что у врача, у слесаря, у них нет большого интереса менять, да, менять шило на мыло, потому что они будут при любом режиме более-менее как-то жить. А вот для человека, который записался в зондеркоманду, для него нужно будет обязательно, чтобы режим, ну вот тогда экономист писал об Аргентине, он сохранялся, поддерживался. У него выше уровень мотивации. Так. Наталья, ошибочное мнение, что те, кому за 60 лет поддерживают власть. Конечно, не все поддерживают власть. Их достаточно, количество, которое поддерживает власть, настолько велико, что власти этого совершенно достаточно. Журу Санаев. Нет, никого в этом обвинять нельзя. Никого в этом обвинять нельзя. Возмутилась характеристика так называемых бабушек. Спасибо вам за ваше возмущение. Все разные обобщения работают не обобщения, работают законы больших чисел. Так. Он не сказал, что все, но многие. Нет, не могу, набережная далеко. Двор прямо из сериалов, да, страшных каких-то страшных сериалов. Так, нет, бабушки будущее не губят, они его формируют. Так, как вы считаете, зарубежного российского брокера надежно хранить акции в нейтральных и дружественных странах? Алексей, как же я могу дать публично такие советы? Так, что же еще? Льготная ипотека. Слушайте, не очень хотят льготную ипотеку власти, потому что льготная ипотека, сейчас ее становится труднее поддерживать, потому что она сжирает деньги с потребительского рынка. То есть, да, люди реально покупают, люди вкладываются в ипотеку, но что оказывается, платежи сейчас по ипотеке такие, что люди не могут их тянуть, что люди не могут их выплачивать, не могут их обеспечивать. Вот в чем проблема у людей. И надо, чтобы тратили на что-то еще. Поэтому власть хочет, чтобы, как в Советском Союзе, стало, квартиры и машины стали дорогие и недоступные. Уже, конечно, не хотят они. Считают, что все, достаточно. Кто купил, тот купил, кто не успел, тот опоздал. Да? А остальные, пожалуйста, у вас живите, как живите, и крутитесь, как крутитесь. Ольга, как здорово, что я вот всех наш чат немножко подзавел. Нет, не будем обижать никого. Так. У руля стоят мужчины, да, правильно, которых поддерживают женщины. Они же приходят. Знаете, как эта самая история? Люблю этот кейс про Лизистрат. Такая комедия Лизистрата, когда значит, два города ведут войну друг против друга, и в одном из них женщины решают, как бы с этой войной покончить. Они, мужчины возвращаются с очередного сражения, а женщины им говорят, а мы с вами не будем заниматься любовью. А мужчины говорят, как же так? А мы же герои. Женщины говорят, да, вот вы герои, это все очень классно, но мы больше не хотим героев, мы хотим таких мужиков, которые будут дома сидеть с детьми, а героев не хотим. Мужчины говорят, да как же так, мы же для вас стараемся. Женщины говорят, так это мы решаем, для кого вы стараетесь. Ну, вы думали, да было так. Теперь игра поменялась. А что вы можете сделать? Или, говорит, вы сейчас прекращаете воевать и идете по домам, говорят женщины. Ну, или, да, тогда вы будете заниматься любовью там как-нибудь иначе. Но, во всяком случае, не с нами. И вот Лизистрата, она про это. Что люди следуют тем нормам. Естественно, человек хочет, ну, он животное, человек хочет выживать, человек хочет делать то, что социально одобряемо, человек хочет делать то, что, как он считает, даст ему очки в глаза женщин. Если женщины, вот как в Лизистрате, да, они вдруг вот поменяли свое поведение, то оказалось, что вот какие-то мужские маскулинные ценности, но вдруг они, бац, ничего не стоят. Да? Ну, не хочу. И ничего-то с этим не сделаю. Все зависит очень сильно от людских желаний. Вот. Индустриальная архитектура, да, россияне Слушайте, про ковровые бомбардировки это интересная история, надо будет как-нибудь рассказать. Так, ломаем мы стереотипы. Слушайте, по поводу, кстати, по поводу ковровых бомбардировок, наверное, сейчас есть такой интересный кейс. А у нас еще есть 5 минут, я успею его рассказать. После войны, вот в 40-е, 50-е, в Германии очень сильное было, до сих пор сохранялось такое отношение к нацистским лидерам. Было в целом, кстати, очень-очень много было позитивного отношения, еще многие немцы говорили, что, ну да, конечно, войну проиграли, но в общем-то фюрер тут вот как-то. Вот. И резко это сломалось в 60-е годы. То есть вот всякие нацистские организации, в них вдруг резко перестало идти молодежь. Вообще. То есть если раньше там ничего не стоило какому-нибудь отставному там штурмбанфюреру собрать вокруг себя молодежь и рассказывать им каких-то там о подвигах дедов, то вдруг в 60-е это резко ломается. И социологи очень заинтересовались, а почему вдруг? Ну что такое случилось? Да, что вдруг это стало неинтересно? И тут ответ нашелся такой. Подросло поколение девочек, кому-то стало 20, которые детьми пережили бомбардировки, которые детьми пережили вот этот кошмар немецких городов. И вот они-то говорили, как только мальчик начинал им втирать про то, что мы вот тут, вот, Великая Германия, а девочка говорила, все, стоп, гуляй, 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 иди к своему деду, иди там, вешай, там, надевай там свою форму, но без меня. Без меня, без меня, ты другую себе поищи, которой это будет интересно, мне не надо. Вот, ну не захотели они парней, которые вот будут там размахивать, там, флагово маршировать, все. И посыпалось моментально, потому что для подростков вообще что ему самое главное? Ведь внимание, девчонки. А если она говорит, что, знаешь, твои вот эти вот воспоминания о прошлом, да, вместе с какими-то дедами, это неинтересно. Все. И вот это очень сильно, потому что вот основные такие моральные ценности передают, конечно, в обществе передают женщины. Так. Так, бабушек. Ну, мы стараемся, мы с бабушками разговариваем. Так. Так. Как же Познер? Ничего не могу сказать про Познера. Слушайте. Так. Я напишу статистику. Была высокая статистика. Где посмотреть? Поддерживали? Спасибо. Так. Ой ты, господи, ну Гамлет. Так. Правильно ли понял? Нет, ну слушайте, я не знаю, может быть, я просто не понравился. Так. Эдикта, правда, рассчитанная. Спасибо, Сергей. Никто не хочет слушать, никто не хочет работать. Почему люди не сдадут свое жилье другим полностью или в части не погасят по ипотеке? А потому что жилье падает. Нет, не стали немцы антифашистами, они медленно. Это такой был не быстрый процесс. Слушайте, надо будет написать об этом мне как-нибудь пост в канале. Канал «Деньги и писец». Так, легенда о Лизистрате. Так, вот видите. Алексей, на самом деле бомбардировки повлияли сильно. А как-нибудь, вы знаете что, будет случай, напишу. Я много занимался этой темой, у меня были передачи, писал я про летчиков маршала Харриса, про английских бомбардировщиков. Расскажу, давайте как-нибудь мы сделаем про эту передачу, или я в канале напишу об этом. Так, в Москве сдают квартиры по склады, да. Нет, только всякие необходимые вещи. Не надо меня переводить, Шульман также говорит, не знаю, не слушаю ее. Ничего не могу сказать. Перекос в пользу не приведет, к розыгрышу не приведет. Почему после передачи через Горького москвич? Потому что не умеем. Так, мне подсказывают, что пора уже. Так. Ой. Так, мне коллеги подсказывают, что уже пора нам выходить. Ой. Так. Я сделаю, спасибо всем за советы. Сделать свой YouTube-канал, хорошо, попробуем. Выход на финишную прямую. Хорошо, я подумаю. Спасибо всем. Спасибо всем, кто был. Как повлияет на кризис на семью, женщин, деторождаемость? Слушайте, ну, сейчас количество рождений уже снижается. Уже снижается. Так, дворы добавляют ауру. Надо будет сделать свой YouTube-канал. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо всем. Спасибо всем. Это вот моя рука, я читаю ваше сообщение. Ставим, пожалуйста, лайки. Поддерживаем друг друга. Ох, ну да, будем стараться. Но пока что обязательно смотрим канал «Ищем выход» и поддерживаем его. И его любим, лайкаем, читаем. Алексей, спасибо за предложение, я понимаю. Да, вопрос только, схватит ли у меня сил на столько каналов. Мы будем стараться все. Благодаря вам. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное, тогда у нас будет все хорошо. Спасибо. Да, спасибо всем, что были со мной, посогревали, мы согревали друг друга в этот, добрыми словами, в этот холодный день. Надеюсь, что все у нас будет в порядке. Спасибо, спасибо. Всем ставим лайки. Я вот не могу посмотреть, сколько лайков у нас здесь, но я верю, что много. Спасибо всем. Будем прощаться. Присылайте, пожалуйста, вопросы на собака The Polar Fox. Да? И у меня сегодня в канале еще задача интересная, ответ на которую я напишу вечером. И я напоминаю, что сегодня еще 60 лет, как вышел «Один день Ивана Денисовича» из печати. Говорим об этом. Спасибо всем.